Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Совсем недавно, в заключение старого 2015 года, мы рассматривали с вами очередную рождественскую тему под названием «Ангел Господень». Так открывался Господь Иисус людям в Ветхом Завете. В Ветхом Завете Господь Иисус открывался также под именем Иегова. На эту тему я уже раньше написал проповедь под названием «Иегова. Имя откровения Иисуса». А теперь могу добавить «в Ветхом Завете». В имени Иегова Господь Иисус преследует цель открыть людям сущность Бога и Его цель с людьми. А в имени Ангел, Господень, Иисус желает людям показать, что на небесах есть Бог, который находится близко к людям на земле, который о них заботится и который желает их спасать. Поэтому до своего пришествия с этой целью на землю Он утешает их. К этому выводу мы пришли с вами в конце проповеди «Ангел Господень», потому что это выражение встречается в Библии 58 раз, что означает «утешение». Поскольку тема «утешение» очень важная тема во всех ситуациях жизни и для всех людей мира сего, а особенно для детей Божьих и для Божьего народа Израиля, то Господь Иисус побуждает мое сердце продолжить эту тему и в этом новом 2016 году. На нашем сайте имеется проповедь, которую я раньше написал на эту тему под названием «Бог всякого утешения». До тех пор, пока мы в немощной плоти будем находиться на этой земле, Бог входит в наше положение и постоянно озабочен о том, чтобы в трудных ситуациях нас утешать. По этому поводу мы читаем в послании евреям, глава 4, стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Но Бог желает, чтобы мы и Его постоянно рассматривали в Его Слове, и не останавливались на том, что мы познали о нем в проповеди «Бог» и других темах, в которых мы рассматривали сущность Бога, сущность нашего Господа Иисуса. Поэтому в заключение темы «Бог» я предложил рассмотреть его как Бога всякого утешения». Об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам, глава 1, стихи 3 и 4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Эти два стиха мы тогда взяли за наш главный текст. Слово «утешение», «утешать» и их производные красной нитью проходят через всю Библию. Но Бог утешает своих искупленных не только словами «утешение», «утешать» и так далее, но и такими выражениями, как «не бойся их» и «не бойся речей их», «не страшись лица их», «не бойся их» и «не страшись перед лицом их» и другие. Так мы читаем у пророка Иезекииля в главе 2 стих 6, в главе 3 стих 9 и у Иисуса Навина в главе 1 стихи с 6 по 9. будь тверд и мужествен, ибо ты народу всему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. И через пророка Иеремию Бог утешает свой народ Израиль и обещает освободить его из плена и собрать в обетованную землю. Иеремия, глава 30, стих 10. «И ты, раб мой Иаков, не бойся, — говорит Господь, — и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и племя твое из земли пленения их. И возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно». Здесь имеется в виду вавилонский плен. «И никто не будет устрашать тебя». В Слове Божьем Святой Дух приводит очень много таких мест, в которых говорится о утешении. Когда я задал в симфонии корень этого слова, то есть «утешь», то компьютер выдал мне 131 место, из которых большинство очень важные для нашей темы сообщения. Сначала я подумал, ну с чего же мне сегодня начать излагать эту тему? Но затем Святой Дух обратил мое внимание на предпоследнее место, то есть на 130-е место, где читаем в послании евреям, глава 6, стих 18. «Дабы в двух неизменных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за лежащую впереди нас надежду». Дорогие братья и сестры, я думаю, что это утешение, которое Святой Дух называет в этом тексте твердым утешением, утешение, которое основано на двух неизменных вещах, в которых невозможно Богу солгать, является для нас, детей Божьих, главным утешением. Почему? Потому что мы можем и должны крепко держаться за предлежащую впереди нас надежду, надежду пришествия нашего Господа за Своей Церковью. Поэтому заглянем немного подробнее в сообщение этого местописания. Я думаю, что многие из вас уже задумывались над этим текстом Писания, и особенно над этими двумя вещами, в связи с которыми мы должны иметь твердое утешение. А Святой Дух дает нам по этому поводу еще такое необычное сообщение, что Бог в этих двух вещах не может солгать. Мы с вами знаем, что Бог вообще не может лгать. А в этом тексте эта черта Божьей сущности особенно подчеркивается. Конечно, каждый из вас уже неоднократно задумывался над этим сообщением. Что же из себя представляют эти две вещи? Это мы все желаем знать. Вся история с этими двумя неизменными вещами связана с Авраамом, а мы с вами должны радоваться и быть благодарными в том, как Бог сегодня говорит с нами через Авраама. Но для этого с нашей стороны требуется определенное духовное понимание, чтобы говорение Бога в этой форме мы могли понимать. Именно это является мотивом, почему автор послания евреям получил от Святого Духа побуждение написать для нас слова, которые происходят из Ветхого Завета. Эти слова были тогда направлены Аврааму, чтобы он их слышал. Эти слова обетования были направлены Аврааму, чтобы он их воспринял именно так, как и мы должны их сегодня воспринять. Эти обетования Бог дал Аврааму. Что Авраам сделал с этими обетованиями, находилось в его ответственности. Хотя Господь Иисус говорил об этом Аврааму в Ветхом Завете, но для нас это и сегодня очень важно. Поэтому мы читаем в послании Римлянам, глава 15, стих 4. «И все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду, надежду на пришествие Иисуса». И на основании этого места Писания Святой Дух подтверждает тот факт, что Господь Иисус различным образом утешает нас через Свое Слово, через Святого Духа, которого Он дал нам вместо Себя и назвал Его «утешителем». Бог не человек, поэтому о Своих обетованиях, то есть о Своих обещаниях, как говорит Слово Божие, Он не раскаивается, не сожалеет о том, что Он обещал. Эти обещания Бога одновременно неизменны. И если мы вспомним о том, что Святой Дух нам сообщает о потопе, то нас удивляет тот факт, что Господь раскаялся в том, что создал на земле человека. Об этом мы читаем в Бытие, глава 6, стихи с 5 по 7. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Бог не раскаивается о том, что Он вообще человека сделал, но Он жалеет о том, что человек пошел по пути смерти, тогда как Бог создал его для жизни, создал его с той целью, чтобы он жил, по той причине, что человек пошел по пути смерти, Бог воскорбел в сердце своем. Этот факт больно отозвался в сердце Бога. Поэтому мы находим в данном тексте слово «раскаялся». Это значит, что Бог глубоко сожалел о том, что Он сотворил человека, который пошел по пути смерти. Ради своей праведности Бог был вынужден послать на землю этот суд через потоп. Бог есть не только любовь и не есть только милосердие, но Он есть также праведность. Однако мы видим Бога не в праведности человека, но в своей Божьей праведности, чтобы судить зло. Тогда еще не было жертвы, которую замещающе можно было бы привлечь, чтобы людей того времени привести в положение примирения с Богом. А сегодня мы имеем неповторимую, единственную в своем роде жертву Иисуса Христа. И где те люди, которые покаялись, которые позволили себя спасти? Их мало, их очень мало. Но сообщение, которое мы имеем в послании евреям, глава 6, стих 18, является основанием. Его вполне достаточно и для нас, чтобы в вопросах веры и жизни прочно стоять. И если мы подумаем, если в памяти переберем все события и истории Ветхого Завета и хотя бы коротко рассмотрим все заботы и старания, которые Бог проявил на протяжении тысячелетий, в своем долготерпении и любви ходил за каждым отдельным человеком, то можно прийти к такому заключению. Стоило ли все это делать, если мы подумаем о том, откуда мы пришли, как Божьи враги, организованные, вооруженные банды против Бога? Да не скажи кто-нибудь из нас, что это не так. По природе наши сердца и сегодня являются еще мятежниками Корея самого злейшего вида. Мышление терроризма дремлет в каждом из нас. В тот момент, когда мы не ходим в присутствии Господа Иисуса, это мышление мгновенно выступает на передний план. И наш ветхий человек ищет греховную конфронтацию, которую мы переняли у небесного террориста, у сатаны. Он полностью нас отравил, не частично, но полностью в теле, душе и в духе. Тем славнее стало сиять дело искупления и избавления. Это утренняя заря мирового искупления через жертву Иисуса Христа, нашего Господа. На основании своего милосердия и благодати Он охватил всех нас и привел в свое присутствие, в общение своей любви. А там, по случаю, мы ведем себя неверно в том, что Бог дал для нашего водительства. И это называется терроризмом. Дай Бог каждому из нас достаточно света, чтобы мы это познали, что Господь Иисус желает нас в духе укрепить в наших сердцах. Если неугодные люди вас заманивают к себе, то не следуйте за ними, ибо и верующие могут быть негодными и плутами. Этому учит нас также Новый Завет. Господь Иисус желает, чтобы в духе мы совершенно уверенно стояли, чтобы мы были прочно укреплены. Для этого по вопросу неизменности, согласно посланию Евреям, глава 6, стих 18, мы имеем несколько мест Писания. Во-первых, обратимся по нашему вопросу к Евангелию от Матфея, глава 24, стих 35. «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Выделим в этом тексте Писание самое главное. «Слова мои не пройдут». Это значит, что Слово Божье останется навеки неизменным. Этими словами Бога являются слова обетования. И далее такое же сообщение о неизменности мы находим в послании Титу, глава 1, стих 2. «В надежде вечной жизни, которую обетовал или обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен». А в оригинале читаем «Бог, который не может лгать». Это обетование, о котором здесь говорится, Бог обещал уже до вековых времен. И третье, последнее место, к которому обратимся, мы находим во втором послании Тимофею, глава 2, стих 13. «Если мы верны, Он, наш Господь Иисус, пребывает верен, ибо себя отречься не может». То, что Бог сказал, неизменно, неприходящее, и Бог в сказанном не раскаивается, а Он дал нам обетование жизни вечной, дал нам эти обетования в Аврааме, в отце веры. Но чтобы, несмотря на наше жалкое состояние веры, тем не менее дать нам для опоры дальнейшее обещание, дальнейшее подтверждение, Бог добавил к своим обетованиям еще что-то очень важное. А именно, плюс ко всем обещаниям, Бог еще и поклялся. Так мы читаем в послании евреям, глава 6, стих 17. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования, которыми и мы являемся, неизменность своей воли, употребил впосредству клятву». Имел ли Бог в этом нужду, чтобы в дополнение к своим обещаниям о жизни вечной еще и совершить клятву? С уверенностью мы можем сказать, что Он не имел в этом нужды, но Он это сделал, и не ради себя, а ради нас. А теперь мы приходим к посланию евреям, глава 6, стих 18, где читаем. «Дабы в двух неизменных вещах твердое утешение имели мы». А именно, первое из этих двух вещей мы прежде всего видим в слове обетования Бога. И второе – это усиление этого слова обетования посредством клятвы. Здесь речь идет не о ложной клятве человека, но речь идет о Божьей клятве. Мы не должны клясться, потому что наша клятва – это лжесвидетельство или клятва преступления. Подробнее эти две неизменные вещи мы с вами не будем рассматривать, потому что это выйдет за рамки нашей темы «Утешение». А теперь поговорим о том, кого именно Бог утешал и сегодня еще утешает. Начнем с Господа Иисуса. В Ветхом Завете мы находим места, в которых читаем о том, что Бог утешает Давида, который является прекрасным прообразом Господа Иисуса на время благодати. Поэтому утешение Богом Давида мы косвенно можем также отнести на Иисуса. Но и в Новом Завете мы не находим такого места Писания, в котором мы читали бы о том, как Небесный Отец утешает своего Сына Иисуса Христа. Но тем не менее, я считаю, что наилучшим утешением Отца в отношении Сына является семикратное выражение «Сын мой возлюбленный», которое встречается в Евангелии от Матфея, глава 3, стих 17, в главе 17, стих 5, в Евангелии от Марка, глава 1, стих 11 и глава 9, стих 7. В Евангелии от Луки, глава 3, стих 22 и глава 9, стих 35, и во втором послании Петра, глава 1, стих 17. В этих местах Писания мы практически читаем о двух событиях. О крещении Иисуса мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 3, стих 17, в Евангелии от Марка, глава 1, стих 11, в Евангелии от Луки, глава 3, стих 22. А о восхождении Иисуса с учениками на гору Преображения мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 17, стих 5, в Евангелии от Марка, глава 9, стих 7 и в Евангелии от Луки, глава 9, стих 35. Во втором послании Петра, глава 1, стих 17, Петр свидетельствует о втором событии, где и он присутствовал на горе Преображения. Это семикратное упоминание выражения «Сын мой возлюбленный» говорит о совершенной любви Отца к своему Сыну Иисусу Христу. Привожу одно из этих мест. Евангелие от Матфея, глава 3, стихи с 13 по 17. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Для рассмотрения любви Бога к своему Сыну обратимся к Евангелию от Иоанна, глава 3, стих 35. «Отец любит Сына и все дал в руку Его». Как видим, любовь Отца к Сыну практически выражается в полном доверии Отца Сыну во всем. А теперь обратимся к следующему месту, в котором мы находим ответную любовь Сына на любовь Отца. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 31. «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и, как заповедал мне Отец, так и творю. Я люблю Отца». Это является ответом Сына на любовь Отца. Божья любовь, особенно Отца к Сыну, имеет огромный божественный размер. Хотя эта любовь осуществляется на божественном уровне, но для нас, людей, разрешено в духе заглядывать в эту любовь. И даже больше, всевозможные отношения или связь Божьей любви внутри Триединства сообщены нам в Писании. Почему? Потому что нам дано, что мы можем в этой любви иметь участие. Коротко рассмотрим любовь Отца к Сыну. Для этого мы имеем в Слове Божьем три свидетельства, которые являются совершенно равноценными и единодушными. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.